Мир вам, дорогая церковь. Мне сегодня приятно всех вас видеть после вчерашнего такого грандиозного праздника, где мы могли вместе вспоминать, созерцать это торжество, вспоминать Божье благословение, которое Бог благословляет нас, живя в этой стране. Но сегодня мы собрались сюда для того, чтобы нам вспомнить нечто более важное, нечто более ценное, что нельзя забыть. Вы можете забыть историю, в которой родились. Вы можете забыть историю страны, в которой сейчас живете. Но есть нечто, что никогда нельзя забыть. Именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Вы помните, в прошлом воскресенье мы закончили исследование молитвы апостола Павла, который является сердечным откликом на величественное словословие Евангелия благодати. И видели, что в ней содержится все необходимое для восстановления человеческих взаимоотношений. И как говорил прошлого Сеня, по сути в ней апостол Павел отвечает на три вопроса, которые чаще всего возникают в сознании людей, находящихся в состоянии вражды. Первый вопрос часто люди задают: почему именно я должен так поступать, прощать, терпеть и снисходить в любви, о чем апостол Павел призывает в 4 главе. И ответ апостола Павла прост, потому что Бог от вечности избрал нас, чтобы мы были святыми и непорочными пред Ним в любви. Мы должны так поступать, потому что мы призваны к этому. Поэтому, если ты действительно являешься Божьим ребенком, то и жить должен так, как подобает Божьему ребенку. Но обычно за этим следует другое возражение. А что от этого получу, если я буду прощать, терпеть и снисходить, люди просто начнут пользоваться моей добротой? И здесь апостол Павел вновь направляет на взгляд на Евангелие. Нам уже не нужно искать выгоды для себя, потому что Бог уже благословил нас во Христе всяким духовным благословением. Мы должны поступать благочестиво не для того, чтобы что-то приобрести, а потому что мы уже получили все необходимое. Кстати, это является основой нашего спасения. Мы должны жить так не потому, что быть спасенным, но потому что мы спасены. Это спасение, оно призывает нас жить так, к чему мы были призваны. Поэтому, когда человек осознает свое богатство, которое он имеет во Христе, ему больше не нужно отстаивать свои интересы ценой конфликтов и вражды. И обычно после этого возникает третье, самое трудное возражение. Люди обычно говорят: да, я понимаю. Я понимаю, что Бог меня к этому призвал, и я должен так поступать, но у меня нет силы так жить, нет сил прощать, терпеть, снисходить и продолжать бороться. Именно в этой молитве апостол Павел напоминает нам удивительную истину, что христианская жизнь никогда не была задумана Богом как жизнь, проживаемая человеческими усилиями. Это жизнь, которая совершается силой Бога, который воскресил Иисуса Христа из мертвых и даровал жизнь каждому верующему. Поэтому, если вы во Христе, в вас уже действует данная сила. Поэтому самые тяжелые моменты вашей жизни вы можете воскликнуть вместе с апостолом Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Таким образом, если мы во Христе, у нас есть все необходимое для преодоления борьбы или преодоление вражды. У нас есть евангельская мотивация, которая призывает нас к этому. У нас есть истинное богатство, которое является основанием этого. И у нас есть Божья сила. У нас есть абсолютно все. И здесь возникает очень важный вопрос, на который мы сегодня начнем отвечать. Люди спрашивают: если эта безмерная сила действительно действует в каждом из нас, то как нам жить этой силой? Как нам укрепляться Господом? Как нам жить этой надеждой призвания, осознанием богатства и величием силы. Как нам пользоваться тем, что Бог уже даровал нам во Христе? Именно на эти вопросы апостол Павел начинает отвечать в следующих стихах. И удивительно, что первым шагом к жизни Божьей силе он называет не молитву, не пост, не служение и даже не писание. Он говорит, что все начинается с памяти. Все начинается с памяти. 11 стих сказано: «Итак, помните». Обратите внимание на два эти слова: «Итак, помните». Слово «итак» оно является соединительным союзом, который указывает на определенное следствие или вывод. Оно говорит: «Исходя из того, что я вам сказал, помните». Вы помните, до этого он написал весь Евангелие. После этого он написал молитву, о чем он молится. Молится о трех этих вещах, о которых с вами говорил. И дальше говоря: «Исходя из того, что я вам сказал, исходя из этой евангельской вести, евангельской благодати, что Бог Отец соделал для вас в Иисусе Христе, вы помните». Можно сказать, что это самое первое применение данной евангельской вести. Причем глагол «помните» стоит в настоящем времени, что указывает на постоянное действие. Не просто сегодня вспомните, но каждый момент своей жизни вы помните. Каждый момент своей жизни вы вновь и вновь приводите себе на память. И тогда, когда вы сталкиваетесь с конфликтной ситуацией, вы сталкиваетесь с враждой, опять напомните себе данную истину. К сожалению, именно это то, что многие люди склонны забывать. Многие христиане склонны забывать. Во время вражды они чаще всего забывают эти фундаментальные истины, которые исходят из данной евангельской вести. Почему это так важно? Потому что духовная жизнь начинается не с того, что мы должны сделать, а духовная жизнь начинается с осознания того, кем мы уже являемся во Христе. Именно забывчивость часто становится причиной духовной слабости. Когда человек забывает суть Евангелия, он перестает жить в соответствии с ним. Он теряет евангельскую мотивацию, он перестает ценить духовным богатством, а значит и перестает пользоваться той силой, которую Бог даровал ему. А значит, он становится бессильным пред злостью, обидами и враждой. Братья и сестры, каждый раз, когда ваше сердце наполнено обидой, каждый раз, когда ваше сердце наполнено непрощением, каждый раз, когда вы переживаете вражду, это является следствием того, что вы забыли данные фундаментальные истины. И здесь подходим к нашему вопросу, к важному вопросу: что именно апостол Павел повелевает помнить? Что помнить? Что нельзя забыть? В этом отрывке он последовательно обращает наше внимание на три важных истины. Во-первых, он призывает помнить, кем мы были без Христа. Во-вторых, он призывает помнить, кем мы стали во Христе, не я, а мы. И в-третьих, он призывает помнить, что Христос совершил, чтобы это сделать возможным. Давайте посмотрим на каждую из этих истин по отдельности и по порядку. Во-первых, Павел призывает помнить, кем мы были без Христа. Описывая состояние человека вне благословения, которое он получил во Христе, апостол Павел прежде всего обращает внимание на проблему непреодолимой вражды. До этого он уже описал в молитве состояние каждого человека без Христа, который был абсолютно мертв. Дальше он начинает описывать через призму взаимоотношений и раскрывая, что именно данное состояние человека, находящегося в мертвом состоянии, оно является причиной непреодолимой вражды его жизни. Сегодня, как во времена апостола Павла, разрушенные взаимоотношения нередко сравнивают со стеной, которая выросла между людьми. Этот образ настолько понятен для многих людей, что он часто встречается в песнях. Например, в мультфильме «По следам бременских музыкантов» звучат такие слова: «Луч солнца золотого туч скрыла пелену, и между нами снова вдруг выросла стена». Именно так обычно люди описывают отношения, в которых исчезли доверие, любовь и близость. Это стена, и эта стена по причине обиды, неразрешенных конфликтов, она сильнее и сильнее растет. Между людьми словно вырастает стена, которую они уже не способны разрушить собственными силами. Похоже, именно этот образ апостол Павел использует, когда пишет, что Христос разрушил стоявшую посреди нас преграду. Но возникает вопрос, что это была за преграда, или что это была за преграда вражды, между кем она стояла? Именно с ответа на данный вопрос Павел начинает первое применение евангельской вести. Только помня глубину той вражды, которая была между людьми, из которой спас нас Христос, мы способны по-настоящему оценить величие и совершенство Его примирения или того мира, который Он наполняет взаимоотношения людей. Итак, апостол Павел пишет: «Помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершенным руками». Для современного читателя – этот стих звучит не совсем понятно, потому что мы живем в совершенно иной культуре и исторической обстановке. Чаще всего мы, читая данные слова, мы думаем просто о естественном обрезании, которое обрезают евреи, но здесь апостол Павел говорит нечто большим. Он говорит о особой вражде, которая была между людьми. В дни Павла человечество в религиозном сознании было разделено на две категории – иудеев и язычников. И видимым знаком этого разделения было обрезание, которое Бог дал Израилю как знак завета. Поскольку язычники по своему происхождению не имели этого знака, многие иудеи смотрели на них с презрением, как людей, отвергнутыми Богом. И со временем слово «необрезанный» перестало быть просто описанием физического состояния, а превратилось в оскорбительное прозвище, выражающее презрение и духовное превосходство. Сказать «ты необрезанный» – это значит оскорбить человека. Люди использовали два выражения, или сказать «ты язычник» или «ты необрезанный». Насколько унизительным было это название, можно увидеть в словах Давида, обращенных к Голиафу. Вы помните, он сказал: «Ибо кто это необрезанный филистимлянин, который так поносит Бога живого?» Он его называет необрезанный. Как бы с презрением говорит о данном человеке, который не принадлежал к израильскому народу, точно так же такое отношение видно из слов Христа, сказанных им при наставлении о церковной дисциплине. Вы помните, если же не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Как язычник и мытарь. Христос не утверждает здесь национальное превосходство иудеи над язычниками, но он использует хорошо известную слушателям образ полного отчуждения и презрения. Для иудеев того времени язычник был человеком, который находился вне заветного общества, с которым общение было полностью разорвано. Это люди, с которыми они даже не хотели общаться. Это были язычники, или как они, как сказано, апостол Павел говорит, обрезанные, называли их необрезанными. Кстати, именно так Христос призывает относиться к тем людям, которые отлучены от церкви. Он говорит, чтобы к ним относились как к язычникам, то есть вообще с ними даже не сообщались. Именно этот образ и помогает понять, насколько глубокая была вражда, о которой говорит здесь апостол Павел. Между людьми, между язычниками и евреями выросла достаточно огромная стена вражды, которая строилась годами, которая была не преодолеть под силу никому. Но Павел говорит о гораздо более глубокой проблеме, чем просто взаимное презрение, которое было между людьми. Назвать человека необрезанным означало объявить его чужим для Божьего народа, не имеющего участия в Божьих обетованиях и заветах. Именно эту духовную пропасть апостол Павел начинает описывать в следующем стихе, говоря, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожниками в мире. Продолжая свою мысль, Павел показывает, насколько трагично было положение язычников без Христа. Говорит, когда вы были без Христа, кстати, вот это выражение, в то время, когда вы были без Христа, она отсылает нас в первую главу. Вы помните, в первой главе он говорит, вы получили во Христе, благодаря Христу, во Христе и так далее. Но когда вы были без Христа, у вас была большая проблема, чем даже иудеев, хотя многие иудеи, они также оставались быть без Христа. Но когда язычники были без Христа, у них была большая проблема, и он перечисляет несколько элементов или характеристик, которые усиливала эту пропасть между ними, как язычниками и евреями. Во-первых, апостол Павел говорит, они были отчуждены от общества израильского. Когда они были без Христа, то между этими двумя людьми или двумя категориями людей было сильное отчуждение. Слово «отчуждены» означает быть отделенным, исключенным или находиться вне общества. Для Израиля язычники были чужими и пришельцами, потому что не принадлежали к Божьему народу. Они были им совершенно чужими. Они не только презирали друг друга, но также были и чужими друг для друга. Не случайно позже апостол Павел скажет, вы уже не чужие и не пришельцы, но вы кто? Сограждане святым и свои Богу. Вы же не чужие, вы были чужими друг для друга, как евреи с язычниками, но однажды по причине примирения Христа вы станете свои. Во-вторых, они были чужды завета в обетовании. Поскольку они не принадлежали к Израилю, им не были даны те заветные обещания, которые Бог открыл своему народу на протяжении всей истории. Они не имели участия в тех благословениях, которые Бог обещал через Авраама, Моисея, Давида, и которые нашли свое окончательное исполнение в Новом Завете через Иисуса Христа. Именно эти обещания стали основанием тех духовных благословений, которыми, как Павел писал в первой главе, Бог благословил верующего в Иисусе Христе. Таким образом, они не имели участия в тех заветных обещаниях, исполнение которых Павел уже писал в первой главе, как избрание, усыновление, искупление, наследие и запечатление Святым Духом. Именно поэтому апостол Павел дальше добавляет, так как они были чужды заветов, они не имели надежды. Они не имели надежды, поскольку они были вне Божьих обетований. Кстати, он дальше скажет о том, что мы должны поступать достойно звания нашего призвания, или у нас есть единая надежда, которая нас объединяет. Но эти двух категориях людей, у них и так было презрение, они так были чужими, но даже у них не было никакой надежды, когда что-то произойдет, какое-то примирение, или их вражда будет разрушена. У них не было никакой надежды, потому что они не имели никаких обетований на это. И, наконец, он говорит, что они были безбожниками в мире. Речь идет не столько об атеизме, сколько о том, что они жили без познания истинного Бога, не имея с Ним спасительных отношений. Обратите внимание, как Павел намеренно противопоставляет то, кем они были без Христа, описано в первой главе, и кем они стали без Христа во второй главе, кем они стали во Христе в первой главе. Заметьте, до этого они были чужими для Божьего народа. Это вражда описывается здесь, но они стали свои сограждане святым. Они были чужими, чужды Божьих благословений, но они стали наследниками всех благословений. Они не имели надежды, но сейчас они надеющиеся на Христа. Они не познали Бога, а там сказано, не познали Бога как своего Отца. И хотя здесь много сказано о том, что во Христе Бог полностью изменил положение, главная мысль апостола Павла заключается в другом. Все эти различия лишь усиливали уже существующую вражду между иудеями и язычниками. Вы помните, как я уже сказал, главная мысль здесь апостола Павла не в том, что писать человека вне Христа. Он уже писал его в начале второй главы, говоря, что мы были мертвыми, были детьми гнева. Здесь он описывает эту вражду, и каждое это выражение, оно просто усиливает ту вражду, которая была между людьми. Между ними стояла почти непреодолимая пропасть, стена взаимного отчуждения, презрения и вражды, и у них даже не было никакой надежды, что эта вражда когда-то может прекратиться. Именно эту стену пришел разрушить Христос. Поэтому Павел сначала напоминает верующим, насколько глубокой была разделявшая их пропасть, чтобы затем показать, насколько велико совершенное им примирение. Итак, описав, кем были люди без Христа, то есть показав глубину разделения и вражды, которая была между двумя категориями людей, Павел теперь переходит к другой стороне Евангелия. Он показывает, кем они стали во Христе. Кем они стали во Христе? А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Выражение «а теперь» становится переломным моментом всего повествования. Он написал, кем вы были, и после мрачной картины отчуждения Павел раскрывает удивительную реальность Евангелия во Христе. Все изменилось. Заметьте, те, которые были когда-то далеко от Бога и далеко друг от друга, вдруг стали очень близкими людьми. Это поразительная реальность. Они были очень далеко, но вдруг стали близкими. В мире люди могут быть достаточно далеко, их вражда может построить достаточно крепкую и высокую стену, но вдруг апостол Павел говорит, даже взять тех двух людей, язычника и евреев, которые были абсолютно непримиримы, ненавистны друг для друга, вдруг они такие далекие становятся такими близкими. И это произошло не благодаря забывчивости, взаимным уступкам, человеческой мудрости или дипломатии. Павел называет только одну причину. Они стали благодаря крови или смерти Христа. Христос пришел в мир, чтобы разрушить ту стену, которую никто из людей не мог разрушить. Он умер для того, чтобы примирить с Богом и друг другом даже тех, кого люди считали непримиримыми. Именно поэтому в Евангелии ей всегда есть надежда для любых разрушенных отношений. Если вам кажется, что между вами и вашим супругом выросла непреодолимая стена, которая строилась годами, помните, во Христе есть надежда. Во Христе есть надежда. Если годы обид разрушили отношения между родителями и детьми, то во Христе есть надежда на восстановление. И если конфликты и грехи разделили братьев и сестер церкви, то во Христе есть надежда на единение. Именно в этом ключевая истина Евангелия. Именно поэтому мы говорим, что только Евангелие может восстановить взаимоотношения, потому что апостол Павел раскрывает, если Евангелие могло примирить достаточно далеко непримиримых людей, то тем более оно может примирить и примирить тех людей, которые намного ближе друг с другом, которые хотя бы имеют общие семейные связи, общую дружбу или общую церковь. Тем более. Таким образом, если вам кажется, что примирение уже невозможно, помните, Христос пришел именно для того, чтобы сделать невозможное возможным. Ведь если его смерть смогла разрушить многовековую вражду между иудеями и язычниками, то нет такой стены, которую он не способен разрушить и сегодня. И здесь возникает вопрос, что сделал Христос, чтобы разрушить многовековую вражду? Что сделал Христос, чтобы разрушить ту непримиримую вражду и наполнить миром? И ответ на этот вопрос Павел посвящает следующие стихи. Во-первых, апостол Павел говорит, что Христос разрушил вековую стену вражды. Христос разрушил стену вражды. Ибо. Он начинает «ибо». Слово «ибо» она раскрывает, если можно следующий слайд, союз «ибо» раскрывает «почему». Почему бывшие далекими стали близкими? Почему? Потому что Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповедей и учения. Интересно отметить, что если до этого Павел говорил о том, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе, то теперь он обращает внимание на то, что сделал сам Иисус Христос. Заметьте, Он не просто приносит мир, но Он есть мир наш. Кстати, почему верующие люди, мужья и жены, они живут в единстве? Это больше, чем они объединены семейными узами. Ну, потому что они объединены Христом. Между ними есть Христос, который и есть мир ихний. Они в мире, потому что они во Христе и со Христом, и этот мир обеспечивается благодаря Иисусу Христу. Другими словами, примирение невозможно делить от личности Христа. Без Него настоящего мира не существует. Именно поэтому, если я имею Христа, я имею все необходимое для того, чтобы иметь достаточно не просто мир, но достаточно крепкий и очень крепкий мир. Именно своей смертью Христос, заметьте, сделал из двух одно. Он соделал из обоих одно. Именно этот Христос, Он разрушил эту вековую стену, или другими словами, Он взял двух враждующих людей и соединил их в одно. Он соединил то, что человеческими усилиями соединить было невозможно. И для этого Он разрушил, как сказано, стоящую посреди преграду, или точнее, можно перевести, как стоящую между ними стену. Стену. Ну что это было за стена? Некоторые толкователи считают, что здесь апостол Павел имеет в виду каменную ограду в Иродовом храме, которая отделяла двор язычников от дворов, куда могли их входить только иудеи, а язычникам запрещалось туда входить под страхом смерти. Но, по всей видимости, это не совсем так. Здесь апостол Павел не имеет в виду стену в храме, так как для язычников, которые жили далеко от Иерусалима, это было совершенно незнакомо строение, поэтому маловероятно, что они сразу подумали, здесь речь идет о храме. По всей видимости, здесь речь идет о той духовной и социальной стене вражды, которая на протяжении веков разделяла иудеев и язычников. Это, кстати, ярко иллюстрирует другой перевод. Я привел перевод под редакцией Кассиана. Посмотрите, он пишет. «Ибо он есть мир наш, сделавших из обоих одно и разрушивший разделяющую их стену, то есть вражду». Он вот эту стену, которая их разделяла, он называет именно это вражда. Это вражда, которая построила данную стену, сделав их непримиримыми врагами. Написано, Христос разрушил стену социальной вражды плотью своей, то и своей крестной смертью. При этом Павел добавляет, что Христос упразднил закон заповедей, состоящих из предписаний, как сказано, упразднил плотью своей закон заповедей, которые состоят из предписаний. Хотя речь идет, может быть, и обо всем законе, который исполнен во Христе, все же главное ударение стоит на тех постановлениях, которые отделяли Израиль от других народов. То, что должно было сохранять святость Божьего народа, греховное человеческое сердце, оно превратило повод для гордости, презрения и вражды. Таким образом, сказано, Христос упразднил эту функциональную, разделяющую функцию закона, открыл всем народам одинаковый доступ к Богу, потому что в законе евреи не могли общаться вместе с язычниками. Но израильский народ, он эти заповеди привел их до абсурдности, что построил серьезную и сильнейшую стену вражды, и написано Христос, он разрушил данную стену. Но на этом действие Христа не закончилось. Разрушив, а вместо разрушенной стены, он создает нечто новое. Он создал нового человека. И как сказано в 15 стихе, чтобы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир. Обратите внимание, он разрушил стену или вражду для того, чтобы из двух создать в себе самом одного нового человека. Обратите внимание, Христос не сделал язычников евреями и не сделал евреев язычниками. Он не просто присоединил язычников к евреям или присоединил евреев к язычникам. Он даже не реформировал уже существующее общество. Здесь сказано, что он из двух слов, из двух, из язычников и евреев создал в себе самом одного нового человека. Это кто-то совершенно что-то новое. Это не реформированное, это не измененное, это что-то новое. И возникает вопрос, кто это новый человек? И мы уже видели, это церковь. Новое общество искупленных людей, объединенных не происхождением, культурой или национальностью, объединенных Христом. Это новый человек противопоставляется старому человечеству в Адаме. Он создал новое человечество взамен старому человечеству. Если в Адаме люди разделены грехом, враждой и смертью, то во Христе рождается новое человечество, в котором царит мир, единство и примирение. Здесь важно сделать еще одно богословское замечание. Создавая нового человека, Христос, как уже сказал, не отремонтировал старое. Поэтому церковь – это не обновленный и не новый Израиль. Церковь – это новое Божье творение, в которое включает в себя всех искупленных, как из иудеев, так и из еленов. Это новое человечество, это новое творение, в которое входят только те, кто заново был сотворен Богом, как сказано в 10 стихе, ибо мы его новое творение созданы во Христе Иисусе. Именно поэтому после смерти Христа Павел разделяет человечество на три категории. Если раньше было в религиозном мире две категории, иудеи и язычники, то после того, как Христос создал одного нового человека, появилось три категории. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет в 10 главе: «Не подавайте соблазну ни иудеям, как евреям, ни еленам, то есть язычникам, ни церкви Божьей». Ни церкви Божьей. Было две категории религиозных людей, стало три. Именно третья категория людей – именно вот эта Церковь Божья, которая названа новым человеком, она объединяет тех, кого не мог объединить этот мир. И люди этого мира, она объединяет самых непримиримых врагов. Это еще раз подчеркивает, что Церковь не продолжение одного из прежних народов, как евреев, а новое общество, созданное Христом через Его искупительную смерть. Это нечто новое. Это нечто новое. Но и на этом апостол Павел не останавливается. Создав одного нового человека, Христос совершил нечто более великое. Кстати, смотря даже на это описание, что мы были новым творением или Бог объединил нас в одно тело, оно раскрывает, что христианские семьи должны иметь намного больше единства. Не только когда мужчина и женщина вступают в брак, они становятся одной плотью, но они также еще соединяются и в одном теле, становясь чем-то одним, поэтому для единства у них становится намного больше оснований. Создав одного нового человека, Христос не только примирил их друг с другом, но через крест примирил их и с Богом. Именно к этой вершине своего рассуждения Павел теперь и подводит читателя этого послания. Он говорит: «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем». Можешь следующий слайд включить. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем». Заметьте, хотя на протяжении всего этого отрывка Павел противоставлял язычников и иудеев, говоря о их отчужденности, о большой пропасти вражды, он неожиданно обращает внимание на то, что их объединяло. Да, у них было много, что их разделяло, но было и нечто, что их объединяло. Несмотря на все различия, у них была одна общая проблема, и те, и другие находились во вражде с Богом. И те, и другие. Написано: «И в одном теле примирить обоих с Богом». Язычники были далеко от Божьих заветов и жили без познания Бога. Иудеи же, хотя обладали законом, также оставались враждебными к Богу. Одни были далеко, другие близко, но и те, и другие не могли войти в Божье присутствие собственными усилиями по причине вражды. Именно поэтому Христос пришел не только, чтобы разрушить вражду между людьми, но прежде всего примирить их с Богом. Это написано, Он сделал в одном теле. В одном теле. Только примирившись с Богом, люди становятся способными по-настоящему примириться друг с другом. И это произошло по причине креста. На кресте Христос взял на себя Божий гнев за грех, удовлетворил Божью справедливость и тем самым устранил главную причину всякой вражды – грех человека перед Богом. Именно поэтому Павел говорит, что Христос убил вражду. Обратите внимание, Христос, Он убил вражду на кресте. Он примирил посредством Христа, потому что там на кресте была убита вражда. На Голгофе была уничтожена не только вражда между людьми, но прежде всего вражда между святым Богом и грешным человеком. Таким образом, мы можем сказать, что на кресте была убита всякая вражда. Всякая вражда. Это чрезвычайно важная истина для нас. Очень часто люди пытаются восстановиться в разрушенных взаимоотношениях, не решив главную проблему – это проблему своих отношений с Богом. Пока человек не примирится с Богом через Христа, он никогда не сможет иметь подлинный и прочный мир с людьми. Вертикальное примирение всегда становится основанием для горизонтального примирения. Там, где нет мира с Богом, не может быть и подлинного мира с людьми. Поэтому на этой земле никогда не наступит мир, пока люди не примирятся с Богом. Но так как все люди никогда не примирятся с Богом, на земле никогда не наступит мир. Мир всегда будет местом вражды. А там, где человек упорно живет во вражде с людьми, это свидетельствует о серьезной проблеме его взаимоотношений с Богом. Ведь именно посредством смерти Христа была убита всякая вражда. И если Христос убил всякую вражду, откуда у верующего человека может быть наличие данной вражды? Поэтому всякий, кто действительно живет крестом Христовым, будет стремиться не к разделению, а к примирению. Ну и на этом апостол Павел не заканчивает описание того, что совершил Христос. Он не только разрушил стену вражды, создав себе одного нового человека и примирил их с Богом, но также Христос совершает, продолжает сегодня совершать дело примирения, возвещая людям мир через Евангелие. 17 стих, он продолжает говорить. «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе». Интересно, что Павел говорит не просто о том, что Христос даровал мир, но что Он благовествовал мир. Он благовествовал, другими словами, мир входит в сердце человека через проповедь Евангелия, которая возвещается самим Христом. Именно через благую весть о крестной смерти и воскресении Христа человек узнает о примирении с Богом и через веру получает доступ к Отцу. И все это совершается Святым Духом. Заметьте, все это мы имеем в одном духе. Это, кстати, еще одна причина нашего единения. Мы объединены одной евангельской вестью, которая нам была дарована Христом. Мы имеем одного Христа, мы имеем одного Отца, и мы имеем одного Духа. Именно посредством этого Христос даровал мир дальним и близким. Он благовествовал мир как дальним, то есть язычникам, так и близким, то есть иудеям. И это еще раз показывает, что перед Богом обе группы одинаково нуждаются в Евангелии. И те, и другим был необходим один и тот же Христос, один и тот же крест и одна и та же благодать. Более того, как я уже сказал, через него иудеи и язычники в одном духе имеют к Отцу. Тот, кто прежде был недоступен для язычников и для грешников, стал их отцом. Те, кто некогда были далеко, теперь свободно входят в его присутствие. Поэтому апостол Павел начинает этот раздел словами «Итак помните». «Итак помните». Мир, который Христос даровал, он не сохраняется автоматически. Он поддерживается тем, что мы постоянно вновь и вновь возвращаемся к Евангелию благодати, мы вновь и вновь напоминаем себе, кем мы были без Христа, кем стали во Христе и что Христос совершил для нашего примирения. Когда мы забываем Евангелие, в нашем сердце начинают расти стены, строятся стены. Когда же мы живем памятью о кресте Христовом, мир, который Он приобрел для нас, становится реальностью наших отношений с Богом и друг другом. Братья и сестры, если в вашей жизни нету мира, она характеризуется враждой. Дорогие мужья и жены, если вы не научились жить миром, в мире друг с другом, помните, вы не нуждаетесь в каких-то особо психологических курсах, в особых наставлениях, где вам бы рассказали, как и что нужно поступать и так далее. Вы прежде всего нуждаетесь в осознании евангельской вести. Христос, Он благовествует мир. Мир приходит через Евангелие. Если вы объединены чем угодно, но не Евангелием, это будет ложный мир, который однажды разрушится. Ну, например, если вы простили другого человека, по каким угодно причинам, ну, даже просто для того, чтобы не усиливалась вражда. Этот мир будет ложным и недолговечным, потому что истинное прощение должно исходить из Евангелия, потому что Христос простил меня во Христе. Если я дальше не конфликтую, потому что я знаю, что это разрушит мою семью, это ложное основание, и она вновь приведет к конфликту, потому что единственное основание для того, чтобы оставить вражду, это является Иисус Христос, который примирил меня в теле. Почему я не должен враждовать? Потому что я призван к этому. Я имею все необходимое для этого, и мне дана сила. Именно Евангелие дает мир. Там, где вражда, там нужно больше и больше проникаться в Евангелием благодати, то есть осознанием того, кем я был без Христа, кем я стал во Христе, и что для этого Христос соделал. И последнее. После этого апостол Павел подводит итог всему сказанному, раскрывая, что Христос создал уникальное единство. Оно начинается со слова «итак». И слово «итак» оно показывает определенный итог, чему апостол Павел подводит здесь. Он до этого сказал, кем вы были без Христа, кем вы стали во Христе, насколько вы стали близки, будучи когда-то далекими. Он раскрыл, почему вы стали таким, потому что Христос разрушил эту стену, а стену вражды Христос, Он создал из двух что-то новое, совершенное, не враждующее. Он является этим миром, который примирил не только их друг с другом, но также их примирил с Богом. И после этого он делает итог. Послушайте, каждый из вас. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Он обращается к язычникам и евреям. Вы друг для друга уже не чужие. Вы не чужие. Как часто в взаимоотношениях люди говорят, мужья или жены, мы стали чужими друг для друга. Апостол Павел говорит во Христе, вы уже не чужие. Вы сограждане святым и свои Богу. Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает святой храм в Господе, на котором и вы созидаете жилище Божье Духом. Для того, чтобы описать удивительный труд Христа в примирении, апостол раскрывает конечный результат этого искупительного труда, и для этого он использует несколько ярких образов, показывая уникальность нового человека или нового общества, которое Христос создал в самом себе. Во-первых, Павел говорит, что мы теперь одна семья, один народ. Мы теперь одна семья и один народ. Мы уже не чужие, не пришельцы. Раньше язычники были чуждыми для Израиля по причине вражды, и обои были чуждыми для Бога, теперь же они стали согражданами святым, то есть они стали близкими, чем-то объединенными, и они стали еще своими Богу, другими словами, они стали Его семьей. Заметьте, Христос не просто примирил нас, но сделал нас членами одной семьи и гражданами одного небесного царства. Это то, что нас объединяет. И когда мы ожидаем, это царство нас объединяет. Это надежда, надежда ожидания, надежда упования. Заметьте, теперь нас объединяет не национальность, культура или язык. Нас объединяет один небесный Отец. Мы стали свои Богу. Мы уже не чужие, мы свои Богу. Это сделал Иисус Христос. Во-вторых, апостол Павел рассказывает, что у этого нового сообщества есть одно основание. У них не только одна семья, одна принадлежность, у них есть одно основание. Павел говорит, что оно утверждено на основании апостолов и пророков. Они были утверждены или построены на основании апостолов и пророков. Речь идет не о самих людях, но о данном через них Божьем откровении, которое сегодня записано в Священном Писании. Он раскрывает, что апостолы и пророки, они являются определенным основанием, на которое строится здание, где Иисус Христос является краеугольным камнем, который является самим этим основанием. Именно он определяет форму, направление и прочность всего строения. И не случайно, скорее всего, Христос имел в виду, когда говорил Петру: «Ты камень, ты это основание, и на всем основании я построю церковь, будет строиться здание». Поэтому церковь строится не человеческими традициями и не на культуре человеческой, и на мнении большинства, но настроится на неизменном Божьем Слове, которое нам дано через апостолов. Иисус Христос, который является краеугольным камнем, Он даровал нам свое откровение через пророков и апостолов. Именно на основании этого фундамента и строится жизнь, в которой исчезает всякая вражда. Обратите внимание, Павел говорит об основании. Об основании. Основание любого здания закладывается только один раз. Только один раз. Более того, как оно положено, или фундамент, когда положен, к нему больше уже никто не возвращается, чтобы положить новый фундамент, но на основании, но на этом фундаменте начинается возводиться все новое творение. Кстати, именно поэтому в нашей церкви мы убеждены, что уникальное апостольское пророческое служение, через которое Бог дал свое окончательное заветное откровение, завершилось. Фундамент уже заложен. Сегодня церковь не нуждается в новых апостолах и пророках, которые закладывали бы новый фундамент. Напротив, она призвана продолжать строиться на том основании, которое однажды было заложено Христом через апостолов и пророков и сохранилось для нас в Священном Писании. Кстати, не случайно сегодня, всякий раз, когда кто-то заявляет, что он получил новое откровение от Бога, или где-то появляется какой-то апостол, чаще всего закладывается другой совершенно фундамент и начинается строиться совершенно другое здание. Именно поэтому сегодня достаточно много появилось различных деноминаций, различных религиозных организаций, которые предлагают каждое свое строение. Но у Церкви Христовой основание только одно, и оно уже положено. И оно уже положено апостолами и пророками. Кстати, то же самое мы можем сказать, основание для любой семьи, оно уже положено Иисусом Христом. К сожалению, сегодня многие христианские семьи начинают обращаться к психологам для того, чтобы найти то основание, которое они предлагают для того, чтобы иметь единение. Но, к сожалению, очень часто то, что предлагает сегодня мир через психологию и других, оно является совершенно другим основанием. Поэтому строится совершенно другая семья, которую нельзя назвать евангельской. В-третьих, апостол Павел говорит, что верующие все люди составляют одно здание. Он еще одну метафору делает, описывает как одно здание. Павел говорит, что все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе. Каждый верующий подобен живому камню, который Бог помещает предназначенному место. Храм не состоит из одного камня. Его красота появляется тогда, когда каждый камень занимает свое определенное место в этом здании и служит своей определенной цели. Поэтому христианская жизнь никогда не задумана Богом как идеальный путь. Мы в этом теле нуждаемся друг в друге, потому что я, как камень, не могу быть положен в это здание, если не положен был предыдущий камень. И если он не положен, то я не могу стройно стоять. Поэтому апостол Павел раскрывает: воспринимайте себя как частью одного здания, где вы, каждый, нуждаетесь друг в друге. Вы абсолютно нуждаетесь друг в друге. Христос спасает нас. Не только для себя, но также и друг для друга мы нуждаемся в друг друге, как каждый камень в строении нуждается в другом камне. И, наконец, у этого нового общества есть один строитель. Павел заканчивает словами: «И вы созидаете жилище Божье Духом». Именно Дух Святой продолжает созидать церковь, соединяя совершенно разных людей в одно духовное жилище, где пребывает сам Бог. Мы не способны собственными усилиями создать такое единство. Его созидает Бог, когда Дух Святой через Евангелие преображает сердца людей. Это единство, которое строится Евангелие. Посмотрите, каким удивительным образом заканчивается эта глава. Там, где когда-то стояла стена вражды, теперь стоит Божий храм, в котором живет сам Бог. Там, где были чужие пришельцы, там одна семья, в которой царит мир. Там, где царило отчуждение и ненависть, теперь пребывает Христос мира, который и дарует мир. Вот что совершил Христос. Он не просто разрушил вражду, он создал совершенно новое общество, в котором Бог живет среди своего народа. И мы сегодня будем вспоминать в вечере Господней именно эту реальностью. Мы являемся живым новым обществом, которое объединено единством. Именно поэтому в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Если мы едим хлеб и пьем кровь недостойно, мы виновны против тела и крови Господней». Другими словами, если мы живем во вражде, а провозглашаем единство во Христе, то тем самым мы разрушаем то, что Христос созидает кровью или смертью своей, поэтому мы виновны против Его крови. Позже апостол Павел в 4 главе вернется к этой истине, которую он раскрывает здесь. В 3 главе он усилит ее, раскрывая красоту Церкви Христовой, которая является проповедью Божьей премудрости, где люди, верующие, живут в единстве, познавая превосходящее разумение Божью любовь. И в 4 главе он вновь возвращается к этой истине. И в этой главе он уже не призывает настроить единство. Он призывает прекращать разрушать то, что созидает Бог. Можно сказать, к любой семье. Мы не призваны строить единство между мужем и женой. Писание нас призывает прекратить разрушать то, что созидает сам Бог. Как сказано, кого Бог сочетал, того человек что делает? Да не разрушает. Так чем же разрушается единство в семье, единство в церкви, единство между людьми? И апостол Павел говорит в 4 главе, послушайте. «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Вот оно, это основание или мотивация, звание, в которое я был призван, со всяким смиренным мудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Обратите внимание, Павел не говорит «созидайте единство Духа», но говорит «сохраняйте единство Духа именно в этом союзе, когда царит между вами мир». Единство между Божьими детьми – это не человеческие достижения, это Божье творение. Его создал Христос своей смертью, и Дух Святой продолжает его созидать в своем народе. Поэтому наша задача заключается не в том, чтобы пытаться создать единство своими силами, а в том, чтобы не разрушать то, что созидает Бог. А как мы его разрушаем? Каждый раз, когда мы гордимся, то есть не проявляем смирения. Каждый раз, когда мы не контролируем свои эмоции, что называется кротостью, мы обижаемся, ожесточаемся, злословим, отказываемся прощать. Каждый раз, когда мы не проявляем терпение, а мы вот и долго терпение, каждый раз, когда мы не нисходим друг к другу, проявляя при этом любовь, то тогда каждый раз мы идем против того, что Христос приобрел нам ценой крови Христа. Мы разрушаем то единство, которое созидает Дух Святой. Напротив, всякий раз, когда мы смиряемся, мы прощаем, мы терпим, мы исходим друг к другу с любовью, мы ищем мира, мы сохраняем то единство, которое Христос уже создал своим крестом. Поэтому вопрос для каждого из нас звучит очень просто. Разрушаю ли я словами, отношениями и поступками то, что Христос созидает Духом Святым или напротив своей жизнью, я содействую сохранению этого единства. Но для этого необходимо постоянно помнить, о чем апостол Павел говорит в этой главе. Во-первых, кем мы были без Христа, кем мы стали во Христе, и помнить, что совершил для этого Христос. Именно с этой памяти начинается исполнение той молитвы, которую Павел молится в первой главе. Только постоянно возвращение к Евангелию мы начинаем глубже познавать надежду Божьего призвания, богатство славного наследия и безмерного величия силы, которые действуют в нас, верующих. Братья и сестры, не случайно, когда человек начинает пренебрегать обычными средствами Божьей благодати, как изучение Писания, молитвой, общение со святыми и постоянным размышлением над Евангелием, его слово начинает, его сердце постепенно начинает забывать эти истины. А когда Евангелие забывается, между людьми вновь начинается воздвигаться стена вражды, которую Христос уже разрушил своим крестом. Поэтому там, где исчезает семейное поклонение в семье, где супруги перестают вместе обращаться к Божьему Слову и молитве, очень скоро начинаются появляться различные стены отчуждения. Там, где верующие пренебрегают жизнью по местной церкви, совместным поклонением, братским общением, встречами малых групп, постепенно возрастает взаимное непонимание, обиды и разделение. Именно поэтому апостол Павел повелевает и так помните, а спустя годы эту же мысль повторяет апостол Петр. Я хочу именно этим стихом закончить на мою проповедь. Для того я никогда не перестану напоминать вам о всем, хотя вы то знаете, и утверждены в настоящей истине, справедливым же почитая, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Почему Петр постоянно напоминает уже известные истины? Потому что духовная жизнь поддерживается не поиском чего-то нового, а постоянным возвращением к неизменному Евангелию. Именно с этого начинается жизнь, в которой мы все глубже познаем надежду призвания, богатство наследия для святых и величие Божьей силы, действующей в нас. И именно эта сила делает нас способными хранить то единство, которое Христос приобрел ценою смерти своей. Поэтому и в нашей церкви мы проповедуем не что-то новое, а мы вновь и вновь напоминаем эти важные евангельские истины для того, чтобы нам жить силой Христа. Давайте вместе помолимся. Аминь.